Эти статьи, они искусственно собраны, как я уже говорил, и поэтому можно здесь, конечно, многое говорить, но это все не так близко к тексту Валесулама. Есть у нас здесь несколько статей маленьких из книги Шамати. Мы сейчас с вами находимся в периоде, когда пытаемся отработать все заметки, статьи Баля Сулама, где он затрагивал тему науки. Каббала как наука, каббала и науки, каббала и философии и так далее. Для того, чтобы закончить эту тему, но мы еще ее не полностью заканчиваем, у нас еще остались предисловия книги Зоар, предисловия к Талмуде Сферот, там есть много чисто таких научных частей. Мы, кроме этого, тут нашли еще в книге Шамати тоже некоторые отрывки, которые позволят нам в общем собрать сведения или увидеть взгляд Баля Сулама на науки, на науку Каббала. И вот поэтому вкратце мы хотим пройти тут еще несколько маленьких заметок. Из Шамати статья 153. Мысль – это следствие желания. Мысль является следствием, порождением желания. Видите, как мы там об этом говорили в предыдущей статье. И вот сейчас точно он это повторяет. Поэтому человек думает о том, к чему у него есть желание, и не думает о том, чего не желает. Он не может по-другому. Желания направляют разум, мысль. Все наши свойства, которые бы ни были, они направляются желанием. Значит, к сожалению, моя голова, она не самый высокий у меня орган в теле, а самый низкий. Если у меня будет болеть нога, то я буду думать только о том, как бы сделать так, чтобы она не болела. И так далее. То есть любое мое желание, ощущение страдания или желание наслаждения, оно будет указывать голове, моему разуму, что делать, чем заниматься. То есть разум, он полностью, полностью мой разум животного, направлены только на то, чтобы меньше страдать и больше наслаждаться. Например, он никогда не думает о дне смерти, потому что это ему неприятно, к этому нет желания. А наоборот, всегда думает, что он вечен, потому что желает быть таким. То есть наш разум, он купленный, то есть он покупается желанием. То, что желание желает, так он действует. Это не просто вычислительная машина, холодная, разумная, которая не имеет связи с желаниями. Она прикрывает истину и прикрывает ложь и делает то, что желание подсознательно хочет от нее, от этой системы разума. И у нас нет никакой возможности запрограммировать разум отдельно от наших желаний. И иногда мы смотрим на человека, он говорит, что йод, он говорит глупости, он идиот вообще. Нет, ему самому это никогда не кажется. И так каждый из нас. Мы не говорим же, что каждый неправильно думает. Надо не так говорить. Каждый неправильно желает. Потому что думает, это не имеет значения. Желания определяют мысли. Желания определяют правильную обработку или неправильную обработку этих же желаний. То есть наш компьютер, наш разум, наша голова полностью находится во власти сердца, власти желудка, власти гормонов. И поэтому совершенно не считается, как будто есть у нас этот разум. Поэтому духовный парцуф начинается с нуля. И весь наш мир с его желаниями, с его разумом считается за ниже нуля уровнем. Потому что разум никак не проявляется как превалирующее над желанием. А духовный мир, он весь построен на том, что есть рожь, что вырастает над желанием голова, которая действует вопреки желанию. Подавляет его, ставит сначала цимцум, и потом начинает думать еще, как и использовать это желание во имя разума. А не так, как у нас в нашем мире, разум используется во имя желания. Может быть, эти все слова кажутся просто каким-то моральным нравоучением, но это то, что мы видим из соответствия духовного парцуфа и земного. Но есть у разума особая роль, и она заключается в его возможности увеличивать желания. Если в человеке есть маленькое желание, которое не имеет силы проявить себя и заставить достичь желаемого, то, думая об этом желании, человек может увеличить и расширить его так, что оно начнет требовать своего наполнения. То есть мы можем с помощью желания представить себе, то есть, извиняюсь, с помощью разума представить себе желание во много раз больше или, наоборот, во много раз меньше. Из этого следует, что желание является основой, сутью человека, а мысль служит ему. То есть разум может управлять желанием в том, что представляет себе желание большим или меньшим. Если желание большое, оно властвует над небольшими желаниями. Если человек желает увеличить какое-то небольшое желание, то может это сделать усилием постоянной мысли об этом желании. И в той мере, в которой будет думать об этом желании, в той мере его желание и увеличится. Поэтому сказано, что человек должен постоянно заниматься каббалой, поскольку от такого постоянного усилия мысли он увеличит духовное желание настолько, что оно станет преобладать над остальными. То есть, если он войдет в определенную среду, которая будет направлять его мысли только на то, что каббала – это что-то большое, то он, в конце концов, станет так и думать, а потом и желать. То есть, есть такая пословица, скажи человеку там 100 раз, что он собака, то он будет думать, что, правда, начнет лаять. Да? То есть, можно человеку таким образом навязать через разум желания, но не чужие, которых нет, а которые у него есть. Просто влияние извне может быть таким, что мы из маленького желания вырастим в нем это желание большим, чем остальные. В этом заключается практически вся работа человека. Найти такую среду, которая бы маленькие, но уже имеющиеся, естественно, желания вырастила выше остальных. Вот это предпочтение одних желаний другим, это находится полностью в руках окружения, общества. Если у человека маленькие желания становятся более большими, естественно, тогда весь его разум снова автоматически меняется, и он уже начинает обслуживать эти нужные, более лучшие желания. Вот таким образом происходит связь между желанием, разумом и окружающей средой. Окружающая среда не может влиять непосредственно на желание человека. она может влиять только на его разум и дать ему в разуме другую оценку ценностей. И тогда у человека желания соответствующим образом переместятся внутри, между собой, другим образом перестроятся так, что желания более лучшие, допустим, поднимутся относительно желаний худших. Соответственно, с этим разум его начнет действовать, чтобы более высшие желания быстрее реализовывать, то есть посильнее реализовывать, чем более маленькие. Поэтому сказано, что человек должен постоянно заниматься каббалой, поскольку вот такого постоянного усилия мысли он увеличит духовное желание настолько, что оно станет преобладать над остальными. То есть через мысль влиять на желание. Как же это можно? Мы же начали говорить о том, что желание всегда первично, а мысль вторична. Да, но если мы можем взять источник посторонний, или группу, или, как он говорит здесь, занятие каббалой, то есть книги, неважно что, посторонний источник. То есть посторонний источник действует на наш разум, и из разума он уже действует на желание. В обратную сторону. Да, Тамир.
Раф, вы сказали, что в духовном разум уже определяет желание. А что же такое, что когда человек выходит в духовное, у него меняется природа, то есть его все желания становятся на отдачу? Так что же такое?
В духовном разум превалирует над желаниями. В духовном разум превалирует над желаниями. Над желаниями имеется в виду так. Чем отличается духовное состояние от нашего состояния? Оно отличается тем, что в духовном у нас появляется желание новое к Творцу, а не к окружающим наслаждениям. Они как были, так и остаются. У нас появляется желание насладиться Творцом, постичь Творца, неважно как это сказать. И у нас появляется над этим желанием рожь, голова, которая говорит о том, что то, что я собираюсь сейчас реализовывать свое отношение к Творцу, свое желание к Творцу, это должно быть только с намерением ради Творца. То есть желание относительно Творца, намерение относительно Творца. Вот это называется духовный парцуф. А наше состояние – это желание относительно наслаждений нашего мира. И их реализация с помощью головы, с помощью разума, который просто выбирает, перебирает различные варианты, как где получше насладиться и поменьше за это заплатить. Так? Поэтому в нашем мире наша голова работает под нашими желаниями, а ниже желаний, в духовном мире Роша Парцуф находится выше, чем Гуф Парцуфа.
Да.
Има теба шелану эгоисти, аз варцон бабасти шелу эгоисти, я не мин, эх агдала шелу тигром лайпух хазе, лайпух шел теба лальтруисти.
Как может увеличение желания эгоистического привести к альтруистическому желанию? Где здесь происходит революция, инверсия? Она происходит не от нашего желания, она происходит сама по себе, по схеме игативы мацати, то есть я прилагаю усилия, а в итоге нахожу совсем новое качество. Человек не может заранее представить себе, как он находится в духовном, и как уже вообще осваивает духовное. Он никогда не согласится заранее с тем, что в нем происходит такая инверсия сильная, что он желает духовного. Нельзя желать духовного, не находясь в нем. Потому что ты не знаешь тогда, что же ты желаешь. Ты себе можешь представлять все, что угодно, но даже представить духовное, не находясь в духовном, ты не можешь. Поэтому получается, что здесь существует такой фазовый скачок, энергетический скачок, что ли, с намерения ради себя на намерение ради Творца. И этот скачок, он зависит не от нас, он зависит только от света свыше, который делает в нас, создает в нас такое свойство. Но прийти к такому этапу, к такому состоянию, к такому мгновению обязаны мы сами. Своим желанием, своим устремлением к нему, к этому состоянию, насколько мы его можем себе представить. Но ясно мы его себе представить не можем. Захотеть мы его таким, такой, как он, не можем. Мы как ребенок. Ребенок представляет, я хочу быть летчиком. Это здорово, он летает, он видит сверху все, он может там крутиться вниз головой. Ребенок представляет себе совершенно не так, как это на самом деле. Мы знаем, что потом, когда он начинает приходить к этому и действительно реализуется, он видит, что это совсем не то, что это 1000 приборов, это огромная техника, это огромная ответственность, это работа, где место для наслаждения не остается практически, а есть только выполнение указов, приказов, ограничений и так далее. Но он себе представляет это по-другому. Его это притягивает. И даже в наших земных состояниях разница между ступенями. Ребенок хочет быть летчиком, и когда он становится этим летчиком, ты посмотри, насколько мы не понимаем, когда мы еще не становимся, эту ступень. Совершенно не понимаем. Она рисуется нам в таком идеалистическом, эгоистическом виде. Так как я могу себе сегодня в эгоизме в своем ее представить, как самую такую для эгоизма привлекательную. Это в наших условиях, внутри нашего одного мира. А если мы говорим о переходе из мира в мир, то там вообще кардинально все меняется. Ты не можешь не только представить себе как-нибудь примерно, что такое быть летчиком духовным. Ты даже, ну ты во всем ошибаешься. Но не важно, что ты ошибаешься. Достаточно, что ты на своей маленькой ступеньке детской будешь хотеть как-то немножко чего-то такого, вот быть таким-то. Хочу быть как Раби Шимон. Почему? А сидел, учил Зоар. Наверное, это хорошо. Неважно, как ты себе будешь представлять. Но если ты себе хоть как-то будешь это представлять, культивировать в себе эту важность, этого достаточно. А изменения произойдут как с ребенком. Он не знает, как с ним происходят изменения. Никто из нас вообще не знает, как с ним происходят изменения. Это все работа высшего света. Даже внутри нашего мира. Это все равно работает высший свет. Поэтому об этом надо спрашивать. Мы с вами ведь изучали, что все ступени, они не сходят сверху вниз. Они уже заготовлены. Мы должны приложить только какое-то минимальное количество усилий для того, чтобы подниматься со ступеньки на ступеньку. И эти усилия, мы находимся в нашем мире. В нашем мире наши усилия. В духовном мире духовные усилия. Неважно. Человек не должен прыгать выше головы. Он должен делать то, что получится, можно. И все. Ты не можешь сейчас желать духовного, не можешь делать духовные движения никакие. И от тебя этого не требуется. Делай то, что положено тебе. Да.
אז אני צריך לתת, לדמיין את הרוחני בתור הדבר הכי טוב שיכול להיות כדי שיהיה לי את הכוח להשקיע.
Значит, ты должен себе представить, что духовное, не важно, что ты под этим подразумеваешь, оно выше всего нашего мира. Что стоит вообще в нашем мире всем пренебречь только ради достижения духовного. Тогда тебя это будет привлекать, ты будешь именно к этому устремляться, и постепенно на тебя это будет воздействовать так, что ты начнешь ощущать, что в тебе изменятся эти представления, что сейчас духовность ты представляешь, ну, самое большое богатство, самое большое счастье, самая большая уверенность, самое большое знание, чего ты только себе не можешь представить. Все это вместе, а духовное еще и больше. Так ведь? Ну как еще? Нарисуй. Это достаточно. Этого достаточно. Да, Москва.
Беня Коган, скажите, пожалуйста, каким образом изменение оценки в разуме влияет на изменение желания? Ведь мы говорим, что желание влияет на разум. А каким образом происходит обратный процесс?
Об этом мы с вами говорили раньше, на предыдущей статье. Разум может влиять на желание. Каким образом? Разум на желание внутри человека обратно меня влиять не может. Если у меня есть желание, есть разум, желание определяет разум. Разум не определяет желание. Значит, я не могу никоим образом свои желания менять? Могу. Чем? Разумом. Как? Я же ведь только что сказал, что разум является рабом желаний. Но если мой разум воспринимает нечто извне, из книг или из группы, то он начинает воспринимать то, что в них сказано как важное. На него воздействует, на мой разум, мои желания, и воздействует то, что написано или то, что выдается мне окружающим миром. Это книги, учитель, группа. Таким образом, в моем разуме становится важнее какие-то одни вещи других. Он перепрограммируется за счет окружающей среды, книги, учитель, группа. И таким образом он из своего желания, обращаясь к желанию, начинает выявлять соответствующие там параметры и развивать уже, становиться под них и развивать те желания, которые относятся к тем, которые он получил извне. То есть разум начинает программировать желания, поднимать одни и уменьшать другие. На этом основано взаимодействие между человеком и окружающей средой, что окружающая среда может менять желание человека. Что значит может их менять? Оно не может рождать новые желания. Но если у меня существует вот здесь вот там 50 желаний, разум, который построен, чтобы их обслуживать, в мере больше или меньше, чем каждое желание, соответственно, этому и разум одевается в желание и их реализует. Но если у меня сейчас окружающая среда, книги, учитель, группа сделали так, что мой разум меняется под их воздействием, то разум начинает менять, соответственно, и желания, сочетание между желаниями, каждое из желаний. Таким образом, разум является посредником между внутренним моим желанием и между внешним желанием группы, книг, учителя. И вот разум посреди этих двух желаний, внутреннего и внешнего, он и может таким образом меня изменять, подстать внешней среде. Это то, что говорит здесь нам Бальзула. И мы можем, включившись в духовную среду, вот он пишет так, увеличить духовное желание настолько, что оно предстанет преобладать над остальными. Почему? Потому что от постоянного усилия его мысли примут такую форму. Да, муж.
Как это связано с желаниями, мыслями? Что за конструкция вообще домашняя?
Конструкция Адама решен, почему мы так можем влиять, она очень простая. У нас есть желание. Рядом с желаниями мысли, разум. И еще кроме нас существует 599 999 остальных душ, связанных со мной. Они относительно меня являются посторонним желанием. Значит, существует мое желание и вместе с ними разум. Существует еще огромное количество душ, желания с их разумом. Я их желания ощущать не могу. Каждое желание, оно индивидуально. Оно идет из своего корня в Адама Ришоне. каждое оно идет из такой дырочки, откуда растет волос этот. И не может из одной дырочки расти два волоса. Поэтому желания, они не соприкасаются друг с другом. Они могут между собой контактировать посредством разума между ними. Это желание со своим разумом, а это желание со своим разумом. И вот они между собой через желания, через разум связываются и понимают друг друга. Я нахожусь в своем желании и в своем разуме. Вокруг меня находится среда с ее желанием и с ее разумом. Я их желания не могу понять. Но разум их могу понять. Их разум может влиять на меня. Я получаю от них, их лестницу качеств, ценностей. Они мне говорят, стремление к знанию наивысшее. Стремление к пиву там и футболу наинизшие. И я начинаю так думать, я до этого думал по-другому. Вот что они со мной делают. Они не могут мне свои желания дать. Они мне это начинают перепрограммировать в разуме. А я с помощью своего разума начинаю перепрограммировать свое желание. Не понимаешь. Еще раз. Есть желания. Рядом с этими желаниями существует разум, который обслуживает эти желания. И они идут вместе все время. И желания все время диктуют разуму, что делать. И разум, он все время подстраивается под желание. Получается другая картина вдруг, что этот разум, который обслуживает желания, начинает видоизменяться под воздействием извне. Он начинает быть по-другому перекручен, под воздействием извне. В соответствии с этим, желание, которое он обслуживает, он начинает под себя их вращать. Между ними делать другую переоценку ценностей, выбирая из желаний что большее и что меньшее, по совсем другой важности, формуле важности, чем была раньше. Потому что таким образом его внешняя среда запрограммировала. Получается, поэтому не желание все время диктует разуму, что делать, а внешняя среда через разум может воздействовать на желание. Таким образом мы ускоряем наше развитие. Мы выбираем одни желания, предпочтительнее других, более близкие к духовному, и таким образом развиваемся. Быстрее, чем без контакта с окружающей средой. То есть нам необходима окружающая среда. И такая, которая бы нам перекроила бы всю голову в правильную сторону. И я бы против этого не смог бы возражать, даже если бы и хотел. Потому что я являюсь заранее созданным таким, что относительно окружающей среды я просто являюсь ее интегральным членом, никуда не могу от нее деться. То есть мое желание не может так схватить мой разум, чтобы этот разум не мог впитать в себя впечатление от окружающей среды. Не в состоянии. Я являюсь, потому что с помощью разума, связанным с 599-999 количеством душ остальных. И вот тут возникает возможность с помощью правильной окружающей среды влиять на мое желание. Вот и вся, как сказать, вся методика исправления желания. Если бы не было такой возможности, то мы бы развивались бы как животные. То есть разум всегда развивается в соответствии с желаниями. У животных это практически не развивается в течение жизни. У человека бы развивалось, ну так он бы был эволюционирующим животным. Больше ничего. Да, Москва.
Два вопроса из Нью-Йорка и из Одессы. Нью-Йорк. Является ли разум составной частью общего механизма исправления желания?
Да, абсолютно точно. Разум является единственным механизмом исправления желания. Следующий вопрос. Это из Нью-Йорка.
Из Одессы. Что значит мыслить категориями духовного мира?
Еще раз.
Что значит мыслить категориями духовного мира?
Что значит мыслить категориями духовного мира? Это значит представлять себе свойство отдачи как самое наивысшее и предпочтительное свойство, которое любыми путями и любыми усилиями следует приобрести. Вот и все. Духовный мир – это только отдача, больше ничего нет. Да, Паша.
Каббалисты влияют на желания людей, если связь между душами только через разум.
Каббалисты не могут влиять по-другому на людей, только как через их разум. Иногда это непосредственно каббалист может влиять на своего ученика, иногда только и, как правило, через группу. Естественно, и через группу. В этом только и заключается воздействие каббалиста. Ну, кроме там еще многого чего другого, но в этом заключается каббалистическая методика воспитания учеников. Все остальное это уже не их дело. Дайск.
Окружение влияет на разум индивидуума. А как индивидуум влияет на разум окружения? Наоборот.
Как индивидуум влияет на окружение? У индивидуума есть... Ты можешь спросить тогда другое. Вопрос тогда по-другому. Мы говорим о том, что человек помещен уже в какую-то среду, которая на него воздействует. На его разум, и в соответствии с разумом он меняет приоритеты желаний. А каким образом человек влез в эту среду? Со своим разумом? Значит, у него заранее уже были желания изменить свой разум, чтобы разум выбрал себе соответствующую среду, чтобы она изменила разум, и чтобы разум изменил его желание. Вот таким образом работает цепочка. Что значит, все начинается тут с желаний, с осознания зла. Плохо мне. В чем смысл моей жизни? Такой тяжелый, такой неудачный и пустой. Это необходимо, чтобы ощущалось предварительно в желании, чтобы это желание таким образом потребовало от разума реализовать это желание, достичь ответа. Тогда разум стал бы искать соответствующую среду внешнюю, потому что к желанию ему нечего обращаться, желание пустое, оно-то его и породило. Значит, он по необходимости ищет окружающую среду, которая ему бы дала ответ на этот вопрос. Окружающая среда дает ему ответ очень простой. Есть возможность достичь смысла жизни, понять его в той мере, в которой ты станешь равным ему. Свойство отдачи. Поэтому некуда деваться, надо начинать желать отдавать. Поэтому разум начинает обращаться к себе внутрь, к желанию, и начинает искать, могу ли я вообще думать о том, чтобы отдавать. И вот начинается эта работа. Но изначально, что я хочу подчеркнуть, точка в сердце, стремление к чему-то о смысле жизни обязано быть. Иначе он соответствующую среду вокруг себя искать не будет.